Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача из нью-йоркской студии «Голливудская царевна». О мультфильме «Анастасия» рассказывает Марина Ефимова. Впервые в эфире 5 февраля 1998 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Голливудская царевна». Ведет передачу Марина Ефимова. Недавно на экраны Америки вышел мультипликационный фильм «Анастасия», снятый голливудской киностудией «20 век Фокс». Этот фильм – сказочная версия истории о чудесном спасении царевны Анастасии, младшей дочери последнего русского царя, расстрелянной, как утверждают все серьезные историки, вместе со всей царской семьей в Екатеринбурге в 1918 году. Несмотря на успех у маленьких американцев, мультипликационная голливудская сказка возмутила многих родителей и вообще взрослых. Кирилл Дремлюх пишет в эмигрантской газете «Новое русское слово».
Главным революционером и главным злодеем в фильме представлен Григорий Распутин. Именно он расстреливает царскую семью и потом уже в качестве призрака, злого волшебника, преследует Анастасию по всему свету. В конце он, разумеется, рассыпается в прах, вопя по-русски «до свидания». Хорошо еще, что над Россией не особенно надругались, так как главное действие происходит в Париже.
Литературный критик Нэтали Ильин, американка, но дочь русского дворянина-иммигранта, пишет в статье, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс». Этот фильм запустил в массовую продажу, адаптированную для детей, фальсификацию новейшей русской истории. А профессор Ричард Пайпс, автор книги «Русская революция», обобщая свое отношение к фантазиям на исторические темы, сказал:
«Я бы даже назвал такие фантазии вредными. Во-первых, они извращают истину, а во-вторых, отвлекают внимание людей от реальности. Я, как профессиональный историк, имею дело с фактами. Факт же заключается в том, что вся царская семья была уничтожена, их тела расчленены и сожжены. Фантазии на эту тему, на мой взгляд, бессмысленны».
И все же я полагаю, что в принципе фантазии на исторические темы не избежать. Как бы мы росли без трех мушкетеров, без королевы Марго, без железной маски? В случае же с Анастасией интересно, по-моему, не только как интерпретировал Голливуд русскую историю, но и почему этот миф о спасенной царевне так живуч. Попробуем вспомнить некоторые детали этой истории. Вот что пишет Питер Курт в книге «Загадка Анны Андерсон», одной из наиболее серьезных американских работ о лже Анастасии, о знаменитой Анне Андерсон, она же Анастасия Чайковская, она же безвестная самоубийца, которую вытащили чуть живой из Берлинского канала в феврале 1920 года и назвали «Фройлен Унбекант» – «Фройлен Незнакомка».
Уже с февраля 1919 года из Сибири в Европу со скоростью лесного пожара летел слух о том, что одна из дочерей царя, Анастасия, спаслась. Этот слух передавали крестьяне и дипломаты, бывшие военнопленные и монахини, крестьянки и княгини. В 1927 году в Ленинграде немецкий консул Гюнтер Бок спросил об этом у начальника комиссариата по иностранным делам Вайнштейна, и тот прямо ответил, что одна из женщин в семействе Романовых избежала казни в Екатеринбурге. «Анастасия?» – спросил Бок. «Одна из женщин», – повторил комиссар.
Профессор Пайпс, что вы думаете об исторической вероятности этой истории?
Я не занимался историей Анастасии. С моей точки зрения, тут и истории-то никакой нет. Бедная девушка была уничтожена вместе со своей семьей. Нет ни малейшего шанса на то, что она избежала судьбы своих близких. Феномен лжи Анастасии я бы объяснил своеобразным отношением на Западе к российской истории этого периода. В Европе происходил свой исторический катаклизм – война. И если европейцев что-то интересовало в России, то это событие мистико-романтического порядка. Совершенно не случайен факт, что наиболее известной фигурой для Запада в российской истории этого периода стал Распутин.
А как вы объясняете тот факт, что останки Анастасии не найдены?
У меня нет достоверного объяснения этому, но, насколько известно, убийцы пытались замести следы расстрела. Они пытались сжечь тела своих жертв. Анастасия и Алексей, чьи останки тоже не найдены, были самыми младшими в семье. Они оба были небольшого роста, и я подозреваю, что их тела было легче уничтожить. Миф о смерти Николая II и его семьи начали создавать сами Романовы. Известно, что члены императорской фамилии отказались даже встретиться в Париже с Александром Соколовым, расследовавшим историю гибели семьи Николая сразу после взятия Екатеринбурга Белой армией и сделавшим вывод, что все они погибли. В то время вышло несколько книг, где утверждалось, что большевики расстреляли только императора и его сына, и императорская семья предпочитала верить в такую версию.
Но, естественно, они хотели верить в достойную версию, что, например, большевики держат семью в плену и со временем отпустят на Запад на определенных условиях. И когда в 22-м году в Берлине в психиатрической клинике объявилась молодая женщина, назвавшаяся Анастасией, только один член императорской семьи, великая княгиня Ольга, младшая сестра царя, приехала, чтобы посмотреть на нее. Женщина находилась в больнице уже 2 года, и 2 года не называла своего имени. Только после того, как и полиция, и врачи оставили ее в покое, она рассказала медсестрам свою историю. О том, как после расстрела в Екатеринбурге ее раненую якобы спас солдат по имени Александр Чайковский и привез в Бухарест. Там она вышла за него замуж и родила ребенка. Но после гибели Александра она оставила младенца в семье мужа и бежала в Берлин в надежде быть узнанной. Кроме великой княгини Ольги, Анастасию Чайковскую посетило несколько человек, которые могли бы опознать царевну. Наиболее волнующей была история посещения Алексея Волкова, грума императрицы. Волков, арестованный в Екатеринбурге и приведенный вместе с другими слугами в Пермь, ночью сумел сбежать от конвоя и пробрался в Омск, к белым. После этой истории он пользовался абсолютным доверием во дворце вдовствующей императрицы, императрицы-бабушки Марии Федоровны. Вот что сообщает историк Питер Курт о впечатлениях Волкова от фройлен незнакомки.
По внешнему впечатлению, Волков не мог с уверенностью сказать ни да, ни нет. Кроме того, больная изъяснялась по-немецки и отказывалась говорить по-русски, потому что, по ее словам, на этом языке говорили ее убийцы. Что, разумеется, вызывало подозрение. Главное, надо сказать, подозрение во всей ее истории. Однако во время разговора Волкова с присутствовавшей при встрече фрау фон Радклифф, который велся по-русски, стало ясно, что фройляйн Унбекант все понимает. Тогда Волков попросил перевести свой вопрос. Помнит ли она моряка, который сопровождал ее брата? Да, высокий, его звали Нагорный. Волков кивнул. А кто был Татищев? Папин адъютант. Помолчав, она сказала, там был еще один моряк, Деревянко. Волков побледнел, и тон его изменился. Вы помните монастырь святого Иоанна? Да, сказала больная, оживившись, в Сибири. Монахини приходили оттуда петь с нами и с мамой. А теперь я хочу задать ему вопрос. Помнит ли он комнату в Петергофе, где мама нацарапала свои инициалы на оконном стекле, и в каком году это было? Волков заплакал и начал целовать ей руки. «Все будет хорошо», — бормотал он, — «все будет хорошо».
В Берлине 20-х годов все, кто имел хоть какое-то отношение к царской семье, разделились на 2 лагеря — уверовавших и неуверовавших. В книге Лесли Магуайр «Анастасия, царевна или самозванка» на полях приводятся прямо противоположные мнения многих действующих лиц этой драмы. Наставник царевича Пьер Жиллард написал:
«Больная в психиатрической клинике в Берлине ничем не напоминает великую княгиню Анастасию, кроме цвета глаз. Она не узнала многие предметы, принадлежащие царской семье, иконы из царского села, например, и не ответила на многие вопросы, касающиеся частной жизни семьи. Она знает кое-что просто потому, что начиталась книг, включая воспоминания мадам Вырубовой. Она не говорит ни по-русски, ни по-французски, и хорошо владеет лишь немецким языком, которого царская дочь не знала».
Великая княгиня Ольга Александровна, посетив Анну Чайковскую, сказала мужу, она узнала свою няню, Шуру, и повторила с ней свой детский трюк, когда она прыскала на нее одеколоном. Шура рыдала, как дитя. Мой разум не может этого вместить, но сердце говорит мне, что это малышка Анастасия. Генерал Краснов написал четко, по-военному.
Я отвергаю ее по эгоистическим соображениям. Я не могу смириться с мыслью, что женщина в подобном состоянии может оказаться дочерью моего императора.
Татьяна Боткина, дочь знаменитого врача Евгения Боткина, погибшего в Екатеринбурге вместе с царской семьей, писала брату Глебу в Америку. Я не представилась ей, но, увидев, что она плохо себя чувствует и хочет лечь в постель, я сказала: «Давайте я вас раздену, как помните, однажды мой отец вас раздевал». Она засмеялась и сказала: «Да, когда я болела колью, и ваш отец боялся, что я кого-нибудь заражу». Глеб, никто никогда ничего не писал об этом, и никто об этом не помнит, кроме нас с тобой. Один отзыв принадлежит жившей в Соединенных Штатах великой княгине Ксении Александровне. Я абсолютно убеждена, писала она, что это действительно великая княгиня Анастасия. Знаменательно, что этот отзыв написан в 1958 году. Но в 1928 году, после смерти императрицы бабушки Марии Федоровны, 12 членов царской семьи выпустили декларацию, в которой говорилось:
«Женщина, получившая прозвище Фройлайн Унбекант, известная также под именем Анастасии Чайковской, не является дочерью русского царя».
На волнах радио «Свобода» передача «Голливудская царевна». Ведет передачу Марина Ефимова. Лет назад, 9 февраля 1928 года, Глеб Боткин стоял в Нью-Йоркском порту среди нескольких десятков журналистов, встречавших немецкий корабль «Беренгария», на котором пребывала в Соединенные Штаты фрау Чайковская. Журналисты обменивались слухами фантастическими и чисто американскими. Например, что у Анастасии через все лицо шрам от удара саблей, и что она приехала сниматься в кино. Когда, наконец, она появилась на палубе, ее ослепили вспышками фотоаппаратов и засыпали прямодушными вопросами. «Скажите нам, кто вы? Вы великая княгиня или самозванка? Откройте лицо, покажите нам лицо!» Боткин и его спутник Чарльз Фолли, менеджер композитора Сергея Рахманинова, принимавшего горячее участие в судьбе Анастасии, с трудом отбили ее у газетчиков и усадили в такси. Она поступила под опеку великого князя Андрея Владимировича и великой княгини Ксении и в конспиративных целях приняла имя Анны Андерсон. Вспоминает племянник великой княгини Ксении Давид Чевчевадзе. С ним беседует Юрий Жигалкин.
Моя тетя, единственная из дома Романовых, провела довольно много времени с этой Анной Андерсон. Примерно 6 месяцев или 8 месяцев, я не помню. Моя мать... В детстве, когда она играла с царскими детьми довольно часто в Крыму и знала их очень хорошо, всегда ссорилась с Анастасией. Анастасия завидовала ей, что она выше нее, они были абсолютно одного возраста. Странно было, что когда эта Анна Андерсон попала к тете Ксении, то она сразу спросила: «А Нина такая высокая все еще?» Много было таких таинственных вещей. Как она могла знать, что Нина выше ее, если она не была Анастасия, понимаете? Так что моя тетя абсолютно верила в нее, потому что она каждый вечер с ней сидела, смотрели альбомы. Анна Андерсон знала всех по кличке и узнавала всех и так далее. Это все было необъяснимо и остается необъяснимым. Я не помню никаких русских, кроме тети Ксении, которые верили, что она Анастасия. К Конечно, тоже был великий князь Андрей Владимирович, который в нее верил. И Ольга Александровна тоже как будто бы при первой встрече думала, что она Анастасия. И потом начала это отрицать, потому что я думаю, что ее мать, императрица Марья Федоровна, ей просто запретила.
Давид, ну а вы сами помните, какое она впечатление производила? Она оказалась благородной дамой, у нее были манеры.
Моя мать говорила, что даже если она не Анастасия, она кто-то из петербургской знати. И они даже старались угадать, кто это мог бы быть. То есть не из дома Романовых обязательно, но дама, скажем. Что она ни в коем случае не какая-то польская крестьянка, как теперь говорят. Но, конечно, то, что она не говорила по-русски, смущало даже тех, которые более-менее в нее верили. Но я все помнил все эти эпизоды, когда она жила у тети Ксении. Тетя Ксения вошла и поймала ее говорящей по-русски с каким-то попугайчиком. И тетя Ксения сказала, что это был очень хороший петербургский русский язык. Но когда тетя Ксения вошла в комнату и сказала, почему ты не говоришь по-русски, а потому что я ненавижу этот язык последний, который я слышу до того, что мы все были убиты.
Почему все-таки интерес к ней продержался так долго?
Ну, я не знаю. Я помню, я встретил президента Кеннеди, когда он еще был сенатором. Он вдруг так заинтересовался этой историей, что я целый час ему рассказывал все, что я сейчас вам рассказываю. А почему будущий президент Кеннеди так интересуется Анастасией? Потому что это такая тайна и мистерия. Люди просто любят такие вещи.
На волнах радио «Свобода» передача «Голливудская царевна». Ведет передачу Марина Ефимова. Любопытно, что Анна Андерсен вела себя всегда не так, как полагалось бы вести себя самозванке. Самозванка старалась бы всем понравиться, а Анна Андерсен рано или поздно ссорилась со всеми своими покровителями. С другой стороны, она, несомненно, обладала обаянием, или лучше сказать, магнетизмом, который все без исключения признавали царственным. Пока она жила в Америке, в нее без ума влюбился друг Глеба Боткина, молодой историк Джек Монахан, но не посмел просить руки великой княгини. После нескольких лет пребывания в Америке Анна Андерсен умудрилась поссориться и со всеми своими американскими покровителями, и даже с великой княгиней Ксенией, заподозрив, что та ради покоя семьи держит ее у себя в плену, чтобы не дать распространиться скандалу. И вот перед Второй мировой войной Анна Андерсен оказалась в том же положении, с какого началась ее история. Снова в Германии и снова в нервном санатории в состоянии депрессии. Там бы, очевидно, и закончилась ее история, если бы не Голливуд. В 1956 году по экранам всего мира прошел фильм Анатолия Литвака «Анастасия» с музыкой Альфреда Ньюмана, которую мы и выбрали для сегодняшней передачи, с Ингрид Бергман в роли Анны, Юлом Бринером в роли русского офицера-иммигранта, который в нее влюбляется, и с Хелен Хайес в роли императрицы-бабушки. Об этом фильме историк американского кино Роберт Скляр. Чем вы объясняете давний интерес американских кинематографистов к столь, так сказать, сомнительной фигуре, как лжецаревна Анастасия?
Я думаю, конечно, во многом антисоветизмом. Если говорить о старом художественном фильме «Анастасия» с Ингрид Бергман и Юлом Бринером. Фильм вовсе не настаивает на том, что самозванка – настоящая царевна Анастасия, но все симпатии авторов на ее стороне и подход к ее судьбе чисто американский. Кем бы ни была эта таинственная женщина, она выбирает не принца и не возможность быть принятой в круг императорской семьи, а чисто американский идеал жизни – свободу и любимого человека. Но в более широком смысле это тема Золушки, столь близкой американцам. Каждая американская Золушка мечтает стать принцессой. Впрочем, эта старая история популярна у многих народов.
Анна Андерсен подписала бумагу о том, что она не возражает против голливудской версии своей истории. Фильма она не видела и не хотела смотреть. А студия, все та же 20th Century Fox, выделила ей пожизненное пособие – $20 в неделю. Однако с этого момента ее статус абсолютно изменился. Из подозрительной просительницы она стала легендой. Фильм прогремел. Ингрид Бергман получила Оскара. Вокруг Анны Андерсон снова объединились ее сторонники. Почувствовав это, Анна потребовала суда. Их было два. Первый тянулся с 1958 по 1961 год, и второй с 1964 по 1967. Оба кончились ее поражением. Но конец истории поистине голливудский. Узнав о том, что суд окончательно отказал Анне Андерсон в титуле великой княгини, Джек Монахан, теперь уже отставной профессор истории, написал ей письмо с предложением руки и сердца. В декабре 1968 года Анна Андерсон вернулась в Америку, на этот раз в город Шарлоттсвиль, штат Вирджиния, и стала миссис Монахан. Когда друзья допытывались у Монахана, почему он вызвал к себе эту уже очень пожилую даму с сомнительной репутацией, он, смеясь, ответил: «Я хотел, чтобы она победила». Американский литературный критик из Йейла Натали Ильин, которую я процитировала в начале передачи, считает, что американцы особенно любят истории о принцессах, потому что своих принцесс у них никогда не было. Недаром два самых прелестных фильма о принцессах – «Римские каникулы» и «Анастасия» – созданы именно в Америке.
Если говорить шире, не только в терминах массовой культуры, то для многих американцев, я думаю, история Анастасии была историей воскрешения из мертвых. У американцев еще мало собственных мифов, и они не прочь позаимствовать у других. Мне кажется, что русские, как нация, в принципе, отличаются от американцев способностью к мифотворчеству. В русском сознании издавна живет готовность к загадочному, к мистическому. Даже если вы посмотрите на русскую церковь, вы увидите, сколько в ее ритуалах мистического тумана, призванного то ли скрыть, то ли украсить голую правду. Американский принцип организации сознания и общества прямо противоположен. Это непременное высвечивание правды, обожествление правды. Поэтому во многих американцах живет голод по этому отсутствующему звену бытия, по загадочному, по необъяснимому. И оттого в Америке так безумно популярен во всех видах жанр фантастики, мистерии. Словом, американцы не расстанутся с мифом об Анастасии, какие бы ДНК им не представляли в качестве доказательств.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Голливудская царевна». В программе участвовали Юрий Жигалкин и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас свободная Россия?
Как
человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает честно и порядочно, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Довлатов и окрестности». Часть третья. «Поэтика тюрьмы». Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 6 февраля 1998 года.
Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Поэтика тюрьмы», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Как кончилась советская власть, моим любимым поэтом стал один из самых необычных авторов 20 века – александрийский грек Кавафис. Его называли поэтом-историком. Кавафиса я впервые увидел над столом Бродского – еврейский нос, приклеивающийся взгляд, круглые, как у Бабеля, очки. Он казался родственником Бродского, потому что остальные были его друзьями – Ахматова, Голышев, Сергеев, Олкот. Бродский написал о Кавафисе эссе, участвовал в переводах, но снимок на стене – знак иной близости. Возможно, это была любовь ко всякого рода александризму. Меня у Кавафиса покоряет пафос исторической второсортности. Я даже переснял для себя карту Александрии. Не той, которая была центром мира, а той, которая стала его глухой окраиной. Я не был в Александрии, но хорошо представляю себе ее по другим городам Египта. Слепящая пыль, мальчишки с вожделением разглядывающие выкройки в женском журнале, подозрительный коньяк Омар Хайям из спрятанного от правоверных переулок винной лавки, на закуску финики с прилипшей газетной вязью. Стойкий запах мочи, добавляет путеводитель. Кавафис называл себя поэтом-историком, но странной была эта история. В сущности, его интересовала только одна история – история нашей слепоты. Стихи Кавафиса полны забытыми императорами, проигравшими полководцами, плохими поэтами, глупыми философами и лицемерными святыми. Кавафиса волновали только тупики истории. Выуживая то, что другие топили в лете, заполняя выеденные скукой лакуны, он делал бытие сплошным. Кавафис восстанавливал справедливость по отношению к прошлому. Оно также полно ошибками, глупостями и случайностями, как и настоящее. При этом Кавафис не собирался менять знаки, заменяя историю победителей историей проигравших. Его проект радикальный. Он дискредитирует историю, как нечто такое, что подается связанному пересказу. История у Кавафиса не укладывается прокрустово ложе причины следствия. Она распадается на странички, да и от них в стихи попадают одни помарки на полях. Каждая из них цена лишь своей истинностью. Оправдание ее существования и ее осуществования. Исторические деятели у Кавафиса похожи на Бобчинского. Им нечего сказать, кроме того, что они были. Самоупоенно проживая отведенный им срок, герои Кавафиса не способны выйти за его пределы. Их видение мира ограничено настоящим. Все они бессильны угадать свою судьбу, чем отличаются от автора, который смотрит на них, обернувшись. Их будущее – его прошлое. Так Кавафис вводит в историю ироническое измерение. Форма его иронии – молчание. Устраняясь из повествования, он дает выговориться другим. Автор не вмешивается, не судит, не выказывает предпочтения. Он молчит, потому что за него говорит время. Однако, при чем тут Довлатов? Дело в том, что главное у Кавафиса необычность перспективы, оригинальная точка зрения на мир. И мне кажется, что именно ее разделяет наше, выросшее на обочине поколение, голосом которого и говорил Довлатов. С горизонта довлатовской прозы советская власть исчезла задолго до своей кончины. Сам того не замечая, Довлатов глядел на нее как историк, в том, конечно же, смысле, который вкладывал в это слово Кавафис. Главное в этом взгляде не мудрость, а смирение. Мы видим не то, что знаем, а то, на что смотрим. Не меньше, но ни в коем случае не больше. Это не так просто. Ведь нас учили тому, что история, как жизнь, обладает началом и концом. Что не всегда есть смысл, придающий значение нашим дням. Смотреть на вещи прямо означало отказаться от претензии понять их взаимосвязь. Мы вновь оказались в мире, который нельзя объяснить ни происками властей, ни произволом злой воли. Как Кавафис, Довлатов не подправлял, но провоцировал реальность, заставляя высказаться ее там, где ее голос звучит яснее всего.
«Я оглядел барак. Все это было мне знакомо. Жизнь с откинутыми покровами. Простой и однозначный смысл вещей».
Японцы никогда не говорят о войне. Рассказывая о ней, приходится либо хвастать, либо жаловаться, и то и другое несовместимо с соображениями приличий. Нечто похожее происходит и с лагерниками. О прошлом они обычно рассказывают анекдоты. Истории сидевших людей часто уморительны, иногда трогательны, изредка глубоки, но никогда не трагичны. О страшном не говорят. Это фон, черный, как школьная доска, на которой меловые рожицы выходят еще забавнее. Синявский, например, и о Мордовии говорил не без теплоты. Рассказывал, что, вернувшись в Москву, не мог отделаться от привычки здороваться с посторонними, как это было принято в лагере. Но вот почему он ненавидел кашу и ел, прикрыв рот ладонью, я могу только догадываться. В нашем кругу лагерная тема звучала достаточно громко. Сам Довлатов был надзирателем. Среди общих друзей известные зэки, знаменитые стукачи, даже один следователь. Участвуя в их разговорах, Сергей слушать любил больше, чем говорить. Может быть, потому, что слишком ценил свой лагерный опыт. К блатным Довлатов относился пристрастно. Говорил с восхищением об их языке, воображении, походке. Не без гордости Сергей принимал и свою огромную популярность у бывших зэков. При всем том, Довлатов не заблуждался насчет зэков и братьев меньших в них не видел. Не было тут, конечно, и той зависти к дворовым мальчишкам, которая часто порождает комплексы у интеллигентов. В довлатовской системе координат зэку выпадает роль набата. Уголовник – такая же неотъемлемая часть мира, как академик и балерина. Жизнь не поддается редактуре. Она тотально, целостно, неделима. Либо вы принимаете мироздание, как оно есть, либо возвращаете билет творцу. Недавно мне в руки попали письма Довлатова из армии. Сергей их писал отцу из тех лагерей, где проходила его служба. Чуть ли не в каждом – стихи. В них поражает смесь банальщины и гротеска, пошлости и точности, а берут и под гармошку. Но герои в них уже довлатовские.
На станции метро среди колонн два проходимца пьют одеколон, и рыбий хвост валяется в углу на мраморно-сверкающем полу.
Иногда в стихах проглядывает и автор, с которым нам предстоит так обстоятельно познакомиться в рассказах Довлатова.
Я вспомнил о прошедшем, детали в памяти храня. Не только я влюблялся в женщин, влюблялись все же и в меня. Получше были и похуже, терялись сутолоки дней, но чем-то все они похожи, неравнодушные ко мне. Однажды я валялся в поле, травинку кислую жуя, и, наконец, представьте, понял, что сходство между ними я.
Чаще всего Сергей, конечно, описывал лагерь.
Тайгу я представлял себе иной, простой, суровый, мужественный, ясный. Здесь оказалось муторно и грязно, и тесно, как на Лиговке в пивной. Стоит тайга, безмолвия храня, неведомая дикая седая. Вареную собаку доедают законники, рассевшись у огня. Читавший раньше Гегеля и Канта, я зверем становлюсь день ото дня. Не зря интеллигентного меня четырежды проигрывали в карты.
Больше всего мне понравилось стихотворение, в котором Сергей нащупывает центральную идею своей зоны. Называется оно «Памяти Николая Жабина».
Жабин был из Кулачья, Подхалим и Жадина. Схоронили у ручья Николая Жабина. Мой рассказ на этом весь. Нечего рассказывать. Лучше б жил такой, как есть, Николай Аркадьевич. В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Поэтика тюрьмы», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
«Зона» была для Сергея, если не самой любимой, то самой важной книгой. Ее он не собирал, а строил, обдуманно, упорно и педантично. Объединяя лагерные рассказы в то, что он назвал повестью, Довлатов сам себя комментировал. В первый раз он пытался объяснить, с чем он пришел в литературу. Сергей не мог сделать этого, не разобравшись с предшественниками, с Шаламовым и Солженицыным. Солженицына Довлатов уважал, Шаламова любил. Шаламовские герои – люди без прошлого, без настоящего, обычно без будущего. У них нет надежд, нет даже ненависти, потому что окружающее их зло безлико и бесцельно, оно слепо, как солнечное затмение. Зона у Шаламова – минное поле метафизики, где под невыносимым грузом испытаний начинает течь, как металл под давлением, сама действительность. Она становится зыбкой, гротескной, абсурдной. Лагерь у Шаламова упрощает человеческую жизнь, оставляя человека наедине с душой. Но разве не к этому стремились русские классики, прежде всего Достоевский? Ведь и он хотел начать свое исследование личности с нуля, проникнуть сквозь социальные напластования, сорвать маски и показать читателю ту экзистенциальную основу личности, которая составляет главную тайну бытия. Лагерная литература дает свой ответ на знаменитый вопрос, который задал немецкий мыслитель-критик Теодор Адорно. Возможно ли поэзия после кошмара концлагерей? Возможно ли искусство после Освенцима и ГУЛАГа? Фундаментальный ответ на этот вопрос дал Солженицын, причем не только своим художественным творчеством, но и принципиально, теоретически.
Только у интеллигентных зэков архипелага эти угрызения наконец отпали. Они полностью делили злую долю народа. Только теперь русский образованный человек мог писать крепостного мужика изнутри, потому что сам стал крепостным. Опыт верхнего и нижнего слоев слились.
Эта концепция многое объясняет у Солженицына. Прежде всего, причина его принципиального разногласия с Шаламовым. Тот, как известно, проклял свой лагерный опыт, зато Солженицын благословил сделавшую его писателем тюрьму. Мысль о лагере как источнике новой литературы для Солженицына настолько важна, что он сам же ее и комментирует в огромной двухстраничной сноске, где разворачивает целую эстетическую теорию о четырех сферах мировой литературы. Математически строго он рассматривает все возможные связи между автором и предметом его творчества. Тут и выясняется, что самое перспективное, как пишет Солженицын, морально-плодотворное направление – то, когда верхи пишут о низах. Однако все такие авторы, несмотря на лучшие намерения, были просто не способны понять доподлинное страдание низов. Отсюда Солженицын делает многозначительный вывод.
Видно уж, такова эгоистическая природа человека, что перевоплощение этого можно достичь, увы, только внешним насилием. Так образовался Сервантес в рабстве и Достоевский на каторге. В архипелаге же ГУЛАГ этот опыт был произведен над миллионами голов и сердец сразу.
У Солженицына тюрьма обретает высокое, можно сказать, провиденциальное значение. Из концепции Солженицына следует, что только пройдя сквозь горнило ГУЛАГа, русская литература может завершить свое вечное дело. Не только пойти в народ, но и дойти до цели. Другими словами, выполнить то, чего пытались добиться Некрасов, Толстой и Достоевский, который как раз эту тему и стремился разрешить в «Записках из мертвого дома». Самое сокровенное желание автора этой книги – не опуститься и не подняться, а слиться с народом. Достоевский показал, как это безумно трудно.
Человек образованный, подвергающийся по закону одинаковому наказанию с простолюдином, теряет часто несравненно больше его. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки, перейти в среду для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом. Это рыба, вытащенная из воды на песок.
Если протянуть это сравнение с 19 века в 20-е, то можно сказать, что ГУЛАГ, по мысли Солженицына, должен был научить эту немую, как все рыбы, говорить, причем уже не своим голосом, а говорить от лица народа. По этому рецепту и создан архипелаг ГУЛАГ. Этот лагерный эпос действительно написан не для народа и не о народе, а самим народом. В качестве такового он и завершает жертвенную народническую миссию русской литературы. ГУЛАГ стал средством объединения разобщенной со времен Петра интеллигенции народа. ГУЛАГ своего рода искупление этого столь трагического для российской истории раскола. ГУЛАГ – это духовный опыт соборности, оплаченный безвинными страданиями. ГУЛАГ – орудие русской судьбы, сводящий воедино веками разобщенную страну. Нравственный императив Солженицына – осмыслить опыт ГУЛАГа в пространстве всей национальной истории, найти ему место в картине мироздания. Именно в этом месте Шаламов и отказывал тюрьме. У Шаламова тюрьма выносит человека за скобки мира. Это абсолютное, бессмысленное зло. С этим Довлатов тоже не соглашался.
Я немного знал Варлама Тихоновича, это был поразительный человек. И все-таки я не согласен. Шаламов ненавидел тюрьму. Я думаю, что этого мало. Такое чувство еще не означает любви к свободе и даже ненависти к тирании.
Разговор Довлатова с Шаламовым никогда не прекращался. В споре с ним Сергей шлифовал свои принципы. В один из таких диалогов он и меня вставил.
Злющий Генис мне сказал: «Ты все боишься, чтобы не получилось, как у Шаламова. Не бойся, не получится». Я понимаю, это так, мягкая дружеская ирония. И все-таки зачем переписывать Шаламова? Меня интересует жизнь, а не тюрьма. И люди, а не монстры.
Сергей не мог принять приговор Шаламова тюрьме, ибо именно в зоне он понял, что в мире нет ничего черно-белого. Даже шахматы Сергей ненавидел. Сказать, что кроме Парамонова у нас никто в глаза не видел Солженицына. Его недоступность провоцировала ехидство. Рассказывали, что дети Солженицына, запершись в туалете, читают Лимонова. Снимок Александра Исаевича в коротких штанах на корте ходил по рукам. Хуже всех был неизбежный Бахчинян, составивший фотоальбом «100 однофамильцев Солженицына». Короче, к нему относились как к члену Политбюро. Что не скажешь, все смешно. Обыгрывая это обстоятельство, Довлатов писал: «Земля круглая, потому что вертится, а куры носят яйца, как и все мы, включая Солженицына». Все это не мешало Сергею отправлять Солженицыну каждую новую книгу. На этот случай он придумал исключающую унижение надпись: «Сочту, мол, за честь, если книга найдет себе место в вашей библиотеке». Пока Сергей был жив, Солженицын не отвечал. Теперь, говорят, прочел и хвалит. Оказалось, что у них много общего. Повторяя Солженицына, Сергей говорил, что именно тюрьма сделала его писателем. Как и для Солженицына, лагерь стал для Довлатова хождением в народ. Тюрьма открыла Сергею то, что 20 лет спустя он назвал правдой.
«Я был ошеломлен глубиной и разнообразием жизни. Впервые я понял, что такое свобода, жестокость, насилие. Я увидел свободу за решеткой, жестокость, бессмысленную, как поэзия, человека, полностью низведенного до животного состояния. Я увидел, чему он способен радоваться. И мне кажется, я прозрел».
Тюрьма как аббревиатура жизни. Снимая все культурные слои, она сдирает жизнь до мяса, до экзистенции, до чистого существования. Момент истины настиг Довлатова, когда он был не зэком, а надзирателем. Позиция автора изменила не тему, но отношение к ней. Убедившись, что по одну сторону решетки не слаще, чем по другую, Довлатов отказался признавать существование решетки вовсе. Зона или везде, или нигде. Вот вывод, который Довлатов привез из лагерной охраны. И тут он расходится с Солженицыным.
По Солженицыну лагерь – это ад. Я же думаю, что ад – это мы сами. Есть сюжет, историю которого Сергей любил рассказывать. Речь там идет о зэке-отказнике, отрубившем себе пальцы, чтобы не работать. В тексте он изувечил себя молча.
Купцов шагнул в сторону, затем медленно встал на колени около пня, положил левую руку на желтый шершавый мерцающий срез, затем взмахнул топором и опустил его до последнего стука.
Но на самом деле, вспоминал Сергей, Купцов сперва произнес жуткую фразу: «Смотри, как сосиски отскакивают». Тогда я не понимал, почему Довлатов пожертвовал этой точной деталью. Теперь, кажется, понял. Рассказ построен как поединок сильных людей, надзирателя и вора в законе. Дуэль идет по романтическому сценарию. Мэри Мэгги, Годжик, Лондон, даже Горький. Но финал Довлатов намеренно испортил. Стер очевидную точку. Выбросив эффектную концовку, Сергей потушил рассказ как плевком окурок. Сделано это для того, чтобы сменить героя. В одно мгновение, как Толстой в страстно любимом Сергеем «Хозяин и работники», Довлатов развернул читательские симпатии с надзирателя на вора. У довлатовского охранника слишком сильная воля. Вот он вершит насилие над естеством, заставляя работать потомственного вора. Перед нами жалкий слепец, который стремится любой ценой исправить мир, накинув на него намордник универсального закона. Не правда, а жизнь на стороне вора, который до конца защищает свою природу от попыток ее извратить.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушали очерк «Поэтика тюрьмы», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Гениса «Довлатов и окрестности». В передаче звучали любимые джазовые музыканты Довлатова Сони Роллинс и композиция Майлса Дэвиса «Вчера».
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Староверы меня, конечно, потрясли. Это люди со вторым планом. К ним так на кривой козе не подъедешь. И за забор тебя там не пустят, если не знают, кто такое вообще. Может, даже и разговаривать не станут.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» московский путешественник Александр Ведерников рассказывает о поездках в Чернобыль, в Индию, на Байкал, в Саяны.
Приехал, а это большие все расстояния, ты черт знает куда, 200 километров от Улан-Удэ проехал. Можно я у вас поживу? Эй, старик, что делать-то? Вот, но у них это не принято, чтобы чужака вот в дом селить. Я говорю, мне 2 квадратных метра надо, больше мне не надо. Но они так минут 15 посовещались, ну и вот глава семьи принял решение, что пусть снимает, для истории надо.
Подробней в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».